Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Здравствуйте! Вас приветствует программа «Контрданс» и я, Алла Сигалова. Сегодня мы будем читать воспоминания Сергея Лифаря, знаменитого танцовщика, знаменитого руководителя Парижской опера, человека, который родился в Киеве, затем работал у Дягилева. Короче говоря, сначала я прочту предисловие к русскому изданию книги, которая называется «Мемуары Икара». Это предисловие написано графом Сергеем Михайловичем Толстым. Я специально намеренно буду читать это предисловие, потому что в этом предисловии более-менее сжато будет представлена биография нашего сегодняшнего героя. И мы будем потом комментировать и опять будем читать. Вот так будет построено наше знакомство с этой книгой. Предисловие к русскому изданию. Графиня Лилиана Альфельд, посвятившая свою жизнь Сергею Михайловичу Лифарю, с которым она провела 30 лет совместной жизни, попросила меня написать предисловие к русскому изданию «Мемуаров Икара», на что я охотно согласился. Я познакомился с Лифарем более 50 лет тому назад у моей сестры Александры Михайловны Алексеевой. Сестра пригласила его на чай для встречи с родителями ее мужа Константином Сергеевичем Станиславским и Марии Петровной Лилиной, а также с Ольгой Леонардной Книпер, вдовой Антона Павловича Чехова. Константин Сергеевич приехал в Париж посетить сына, познакомиться с его женой и внучкой Олечкой. С тех давних пор мы стали часто видеться и очень подружились. После приезда Лифаря из Киева во Францию в 1923 году Дягилев заметил его способности, взял его в свой балет, и вскоре он стал прекрасным танцором. В 1929 году после смерти Дягилева Лифарь был назначен первым танцором, хореографом, педагогом Парижской оперы. В то время там преимущественно давались концерты и оперы, и лишь изредка ставились небольшие балетики в дополнение к оперным спектаклям. Вопреки советам друзей, которые думали, что ему ничего не удастся переменить, Лифарь, живший танцем и для танца, энергично принялся за дело. Для него балет был не забавой и приятным времяпрепровождением, а одним из больших искусств. Визиты завсегдатаев к балеринам в театральные уборные были запрещены, двери зала закрывались до начала представления, и люстры в зале тушились. Благодаря его усилиям и страстной любви к балету, дворец Гарнье, Парижская опера, стал всемирно известным храмом танца. Лифарь не только передал трем поколениям своих учеников и учениц безупречную технику и русский лиризм, но и показал те возможности движения тела, которые сравнимы только с мелодией. В «Икаре», одной из самых блестящих его хореографических постановок, обычный оркестр заменен ударными установками, барабанами и цимбалами, дающими особый ритм. Друг Лифаря, поэт и писатель Поль Валери, назвал его поэтом движения. Лифарь обновил и восстановил в своих правах мужской танец. Александр Калюжный, Мишель Рено и другие, а также он способствовал славе как этих танцовщиков, так и многочисленных див: Ивет Шовере, Лисет Дарсонваль, Клод Бесси, Вырубовой и многих других. Не забудем, что успех императорских балетов и появление плеяды всемирно известных русских танцоров и танцовщиц были в известной мере обусловлены первоначальным обучением их французскими балетмейстерами. Перро и Петипа, работавшими в России. Однако, к сожалению, французское правительство недостаточно оценило то, что Лефарь перенес и принес Франции. Он был, тем не менее, награжден орденом почетного легиона, получил приз Французской академии, выбран членом Института Франции и ректором университета танца. К концу своей жизни он переехал в Швейцарию. Лефарь был исключительной личностью. В кругу его знакомых и друзей были самые выдающиеся люди его века: Шаляпин, Рахманинов, Стравинский, Пикассо, Кокто, Валерий, маркиз де Куэвас, с которым он дрался на дуэли, но потом помирился, знаменитая Коко Шанель, музыканты Онегер и Соге, генерал Шарль де Голь, с которым он переписывался и получил 32 письма. Не хватит страницы, чтобы перечислить всех. Он был замечательный рассказчик, автор многочисленных очерков, автобиографических и посвященных музыке и балету. Эти произведения позволили французам лучше познакомиться с русской музыкой, литературой и живописью. В последние годы жизни Лефарь обнаружил еще один талант – к живописи. Так как вся его жизнь была посвящена балету, то и живопись его была отражением этой любви. Выставка в Париже его воздушных, легких, танцующих фигурок имела большой успех. Лефарь поставил 120 балетов, большинство собственной хореографии, и основал Международный институт хореографии. Но не только профессиональная деятельность заполняла его жизнь. Оставшись глубоко русским, он принимал живейшее участие в культурной жизни русской эмиграции. В 1937 году он был одним из организаторов торжеств в память столетия смерти Пушкина. Письма поэта, находившиеся в его уникальной коллекции русских сокровищ, были воспроизведены в биографии Пушкина, написанной Гофманом. Некоторое время Лефарь был директором консерватории имени Рахманинова и одним из членов общества сохранения русских культурных ценностей, а также участвовал вместе с корифеями русской эмиграции в подготовке издания книги о вкладе русской эмиграции в мировую культуру. Лефарь был также активным членом общества друзей Толстого, которое было основано в 1978 году под моим председательством в год 150-летия со дня рождения Льва Николаевича Толстого. Уже после отъезда в Швейцарию Лефарь был единогласно выбран почетным членом общества. Близко принимая к сердцу нужды обездоленных соотечественников, Лефарь много им помогал. Я имею в виду благотворительные письма Русского Красного Креста и Союза русских инвалидов Первой мировой войны, в пользу которых в продолжении многих лет Лефарь ставил балеты и сам в них иногда участвовал. Русские инвалиды игнорировались французским правительством и находились в тяжелейших материальных условиях. Было особенно обидно видеть, что представители старой русской армии, которая потеряла во время Первой мировой войны 6 миллионов убитыми, никогда не приглашались на чествование юбилея победы над Германией. А ведь эти воины, очутившиеся во Франции, не признали постыдный Брест-Литовский мир и еще 3 года боролись с большевиками, которые его подписали. Я часто навещал Лефаря в Швейцарии, где он оканчивал эту книгу. Он с большим мужеством переносил болезнь, никогда не жаловался, любовался природой и красотой Женевского озера, радовался посещениям друзей, разговаривал с ними, как ни в чем не бывало. Лилиана с заботливой нежностью и с огромной любовью за ним ухаживала. Он говорил ей, что не боится смерти, и молился перед 2 иконами его родителей. 15 декабря 1986 года дрожащей рукой он написал на листке, который передал Лилиан, с просьбой не читать до его смерти: «Прощай, жизнь! Прощай, Лилиан, мой ангел! Прощайте, друзья! Прощай, красота и природа! Спасибо, Рауль!» Я узнала о его смерти, находясь в больнице. Мне вспомнилось, что, когда умер Шаляпин, Лефарь попросил, чтобы катафалк перед погребением был остановлен около оперы. То же самое удалось устроить и мне. С той разницей, что гроб Лефаря был внесен и поставлен в большой вестибюль и на несколько минут окружен друзьями, всем балетом. Лефарь похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа рядом с представителями прежней России. Если бы Лефарь не был одним из выдающихся людей этого века, знаменитейшим танцором, хореографом и обладателем множества других талантов, я думаю, что я любил бы его так же. Истинный друг, великодушный и щедрый, он пренебрегал материальными благами и отдал жизнь идеалу красоты. Лефарь был нашей гордостью. Граф Сергей Михайлович Толстой. Далее я хочу прочитать главу, которая посвящена Сергею Дягилеву, человеку, который открыл Лефаря и многое для него сделал, и с которым у Лефаря была определенная связь, они были друзья. Я уже не раз заявлял, что считаю русский балет Сергея Дягилева местом моего подлинного артистического рождения. Сегодня мой долг вернуться к этому моменту, не ради того только, чтобы показать, что и теперь я по-прежнему верен его творческим идеям, что никогда не было речи о том, чтобы их отвергать. Чтение работ современников о балете нередко доводит меня до дурноты. Так много в них предвзятости, невежества, легковерия по отношению к россказням тех, кто хочет утвердить собственную божественную одаренность. Поэтому я считаю необходимым исправить то, что я назвал бы по меньшей мере историческими ошибками, восстановить истину, иначе она может погибнуть, став самым прискорбным образом искаженной. А тогда будет трудно проследить эволюцию балетного искусства, его развитие во всем мире. Дело еще и в том, что мое восхищение гениальной личностью Дягилева не должно быть слепым и сводиться к панегирику. Человек есть человек, существо сложное, со всеми его положительными качествами и недостатками, величием и слабостями. Поэтому я без колебаний постараюсь высветить некоторые моменты, о которых не мог знать тогда, что это последние наши встречи. Дягилев умер молодым, ибо в наше время, даже в 60 лет, старость еще не старость, а ему было только 57. Эпизоды, которые я имею в виду, казались мне характерными чертами упадка. Во всяком случае, быть может, они как-то оправдывают несколько суровое мое определение – гибнущий бог. Однажды, дело было в ресторане «Капуцинок» на Итальянском бульваре, теперь это кинотеатр «Парамаунт», мы встретились после окончания последнего представления «Блудного сына» в присутствии Коко Шанель, Пикассо, Стравинского, Прокофьева, Мисси Серт. Он сказал мне с заметной ноткой горькой грусти: «Сергей, ты понимаешь, мне больше нечем у тебя научить». В сущности, быть может, говоря обо мне, он думал о себе. В самом деле, на него как бы давил груз прошлого. Он как бы достиг апогея. Зная лучше кого бы то ни было, что за каторга постоянно обновлять собственный репертуар, может быть, он чувствовал, что ему не удастся более подлинное обновление, а только лишь видимость его. Не исключено, что поэтому после короткого периода библиофильства он стал глубже интересоваться неисчерпаемыми сокровищами музыки. Именно тогда он обратил свое благосклонное внимание на совсем еще юного Игоря Маркевича, который, казалось, стал для него на некоторое время источником обретения второй молодости, хотя этот юный Ганимед и не был достоин своего царственного Зевса. В самом деле, он только утомил Дягилева бесконечными путешествиями. Все это чрезвычайно трудно точно проанализировать, но для меня становится более или менее очевидным, что Дягилев стал мучительно колебаться, размышляя, по какому пути мог или должен был развиваться его балет. Его одновременно и смущали, и увлекали надежды на классический и на введенный в постановке Фокина в русском балете так называемый «свободный танец». Мне все яснее становилось, что между нами назревал глухой конфликт, который мог вылиться в нараставшее противостояние и привести к срочному, скорому разрыву. Для меня это означало падение Бога с пьедестала, и мне невыносимо было видеть, как этот гениальный изобретатель не изобретал более ничего необычного. Этот высочайший вдохновитель артистов внезапно становился неуверенным в себе, ведомым человеком, подпавшим под чье-то влияние. Хуже того, под влияние своего окружения, чей опыт, культура, художественный вкус были несопоставимы с его уровнем. Все это во мне вызывало глубокое разочарование, и я не мог свыкнуться с образом искаженного, приниженного идола. Кроме того, во мне все отчетливее созревало некое аналитическое суждение, касавшееся самой природы его личности. Я все яснее понимал, что передо мной скорее эстет, чем теоретик. С другой стороны, я чувствовал, конечно, интуитивно, хотя в общем достаточно ощутимо, что танец не занял еще своего настоящего места среди других искусств и как раз нуждался в эстетике. Я догадывался, что то, что называлось реформой Дягилева, в сущности, не было реформой самого танца, но в конечном счете глубоким увлечением, его образом жизни. Качество мышления было для него признаком аристократизма по отношению к тому обществу, которое сегодня называлось бы «сливками общества». Потому он питал такую благосклонность к студентам, этим детям райка. А галерка была доступной для многих. Личности столь различные, как мэтр Морис Гарсон в Париже, Геббельс в Берлине и множество других, увидели русский балет с высоты галерки. Но я не могу яснее выразить свои мысли иначе, как в определенной мере сравнивая Дягилева с утонченными господами, диктовавшими свои заказы художникам. При этом их не занимала идеология искусства, они просто стремились получить удовольствие. Благодаря мастерству художников и отблеск их славы, которым в конечном счете они и хотели воспользоваться, как папа Юлий II, Людовик XIV и тем более Фуке. Но слава первооткрывателя, обладателя творений таких гениев, как Микеланджело или Пикассо, возможность поражать людей от мала до велика росписями Сикстинской капеллы, художественной гармонии замков Во-Ле-Виконт или Версаля, не имеет отношения к подлинному новаторству, а скорее к прозорливости любителя». Трудно отрешиться от мысли о сильных мира сего, как о господах, обладающих властью благодаря их общественному или финансовому положению, чей зоркий взгляд точно улавливает, насколько искусство и его развитие скрепляет неизгладимой печатью величия эпохи. И в наши дни существование в центре Старого Парижа на площади Бобур ультрасовременного здания культурного центра Жоржа Помпиду тому свидетельство. Хотя лично я приветствовал бы эту эстетику в ином месте. В конце концов, не надо забывать, что Сергей Дягилев родился вскоре после освобождения крестьян и крепостного права и никогда не расставался со своими привычками барина. Человека, принадлежавшего к привилегированному классу. Он всегда держался барственно, порой с вызывающим высокомерием. Когда режиссер Сергей Григорьев, первый его помощник, приходил к нему с ежедневным докладом, Дягилев принимал его сидя. Григорьев же стоял на вытяжку и обращался к нему не иначе, как «Ваше благородие». Но вот грянул удар судьбы, и Венеция накрыла саваном своих вод этого высокоодаренного человека. Нечего говорить о потрясении, которое я испытал, узнав о кончине моего божества. Но, тем не менее, мне казалось все же, что он умер как бы вовремя, и я хотел поднять рухнувшую статую, которую немного сумели разглядеть как следует, когда она пошатнулась, и укрепить ее на цоколе, дабы видели ее отныне не иначе, как в лучах славы. Мне выпала честь возложить на его голову лавровый венок и высветить то, что подтверждалось созданием в моем сознании образом. Я не думал о том, чтобы взять на себя ношу Дягилева, а лишь думал о том, чтобы воздать кесарю Кесарева. Став выше раздоров последних дней, причиной которых было в сущности фундаментальное различие в подходе к искусству, где я был ремесленником, а он гениальным художественным деятелем, абсолютным диктатором в балете первой четверти XX века. Мне следовало помнить только о тех минутах, когда он говорил и писал мне «обнимаю и благословляю тебя». Никогда не забуду также последний его совет незадолго до смерти. Подобно Ленину, который был прав, когда сказал своим друзьям «остерегайтесь Сталина», я не устану повторять, Сергей, «остерегайся окружающих тебя Смердяковых». В «Братьях Карамазовых» Достоевских создал бессмертный образ Смердякова, лакея всеобщего хулителя. С той поры прихлебатель и халуй Смердяков породил потомство, и в мире танца оно орудует особенно охотно. Свет звезд кажется Смердяковым теплым и полезным. Они втираются в их среду, и чрезвычайно быстро их сотрудничество устанавливается следующим образом. Один работает, другой пользуется результатами. В следующий раз продолжение мемуаров Сергея Лифаря.
Контрданс. Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.
Алла Сигалова.